Здравствуйте, дорогие зрители канала «Лазарева тут». Я Лазарева Татьяна. Я по-прежнему тут и по-прежнему разговариваю с интересными для меня и, надеюсь, для вас тоже людьми о жизни, можно так сказать. И, кстати, если эти люди вам интересны, то поставьте, пожалуйста, лайк, не забудьте. И я потом напомню, чтобы вы написали комментарий. И сегодня я говорю с моим приятелем, можно сказать, когда-то коллегой по цеху, это Георгий Делиев. Жора, привет.
Привет, Татьяна. Сколько лет, сколько зим. И привет все твои зрители, поклонники.
Все мои четыре зрителя, которые нас с тобой сейчас смотрят.
Хорошо.
Слушай, я скажу людям, которые, не знаю даже, ты вот как относишься к тому, что тебя уже не все помнят? Я вот спокойно, например.
Угу.
Поэтому я скажу, что Георгий Делиев, он же Жора, он же Гого, он же Юра, он же Маски шоу, самое яркое, пожалуй, и еще куча каких-то шоу, которые ты делал, клоунские, пантомимические, юмористические. Ты жил в Одессе, насколько я понимаю, последнее время, и там было тоже и юморина, и что там еще, это ты сейчас расскажешь мне, безусловно. Но сначала я хочу спросить у тебя, если бы, когда ты был маленьким, тебе бы сказали: Жора, ты когда вырастешь, будешь клоуном. Что бы тебе сказали твои родители, например, или ты?
Ну, я тебе могу, чтобы я сказал себе. То есть я был готов стать космонавтом, моряком. Ну, то есть для меня профессия космонавт была более реальна, чем клоун. Потому что я ходил в цирк очень охотно, меня родители брали. И там я смотрел на этих клоунов, я думал, это как люди с Марса, какие-то инопланетяне. То есть для меня настолько фантастические были персонажи. То есть это... Я понимал, что это люди, но как это? Вот. А космонавт была такая привычная профессия, да, им стать было просто, но там какие-то шаги объясняли, что надо поступить в летное училище, там проявить себя, научиться хорошо летать на самолете, и потом есть шанс стать космонавтом. И нас так учили, обучали, там, что ребенок должен мечтать космонавтом стать. Вот, я мечтал быть моряком, чтобы ходить в плавание и путешествовать по миру, потому что мне... нравилось вот фильмы смотреть о путешествиях, вообще разные страны. И когда я уже стал студентом-архитектором на первом курсе, мы изучали историю архитектуры, историю искусств, и я уже как-то погрузился в Рим, Париж, там, Лондон, я уж не говорю, там, восточные эти столицы, все древние культуры, Египет и так далее. Да, и... Я увлекся пантомимой на первом курсе. Вот, это было такое хобби. И в какой-то момент, уже будучи студентом, я понял, что таки да, я стану клоуном, мимом. И уже потом, в дальнейшем, я путешествовал. То есть, это мечта придурка иметь путешествия, чтобы они были доступны. Гораздо проще мне досталась эта мечта. Вот путем не то, что там моряк должен там это там... В жарком машинном отделении стараться там быть весь в мазуте в этом масле, потом бегать по палубе, приезжать там, иметь один день, какой-то выходной, чтобы там посетить какую-то страну. То есть я уже приезжал как артист, вечером выступал в театре, днем я мог ходить, наслаждаться. И эти все музеи я посмотрел, все эти... памятники архитектуры и памятники культуры, искусства. То есть я уже знал, я даже вот своим коллегам рассказывал, вот как экскурсовод. Ну, так вот, получается, мне повезло в жизни. И в этом смысле тоже.
Слушай, обалдеть. А подожди, ну все-таки давай вернемся. То есть ты все-таки так легко об этом говоришь, что я бы хотел стать космонавтом, нас учили. А когда я учился в архитектурном, это как ты оказался в архитектурном тогда?
Я поступил, ну, я хорошо рисовал и, в общем, так, инженер, математик. То есть я технически очень хорошо подготовлен был, и мне эта профессия пригодилась. То есть, вернее, эти знания, обучение пригодилось в моей нынешней профессии вот с самого начала. Потому что я и декорации знал, как построить, иногда я сам эскизы делал, эскизы костюмов. Ну, В общем, и до сих пор. То есть вот сейчас я во Франции нахожусь тоже, спектакль выпустил. Поскольку у меня здесь нет каких-то подмастерьев, у меня нет таких художников, декораторов, которые бы мне подчинялись, получали бы зарплату. И я сам делаю это все своими руками. Вот сейчас к спектаклю все собрал, покрасил, вот, все это приспособил таким образом, чтобы это помещалось в мой такой минивэн, который я так специально для этого купил, и легко вот переезжаем и садимся с артистами.
Расскажи про спектакль и с кем вы перемещаетесь и как это.
Охотно расскажу, поскольку я так оказался во Франции, вначале надеясь, что это все ненадолго. Вот, ну, в какой-то момент я понял, что надо уже привыкать здесь жить.
Ты в
И
22-м, да, уехал?
в 22-м, да. И я сделал спектакль, который называется «One Full Show». Вначале я его делал, это как моноспектакль. То есть у меня уже была идея, уже был какой-то сценарий, пьеса. Это физический театр без слов. То есть там минимум каких-то слов, которые, в общем-то, могут восприниматься с пониманием в любой стране. Там, «Switch on the light, please». Let there be show, там, ну, какие-то такие, вот, немножко французских. И мне моя дочь, Яна, говорит: папа, подожди, давай, зачем ты будешь брать техника какого-то со стороны? Я прекрасно понимаю, что тебе надо, и я лучше справлюсь, как
Подожди, а
бэкстейдж-менеджер.
Яна, твоя дочь, это та самая девочка, которая была
Да?
еще в масках шоу?
Да, это она. Ну, она
Используешь,
взрослая
до
уже.
сих пор используешь детский труд?
Ну да, с
А она
радостью, с
где?
удовольствием.
Она где?
Да, она тоже во Францию уехала с внучкой, ну, со своей дочкой. Она у меня работала в театре много до этого. Она работала исполнительным продюсером на моих проектах, на фильмах некоторых. Она организовывала какие-то кампании там по сбору денег для моих проектов, в частности, краудфандинг очень успешно. И она была исполнительный продюсер международного фестиваля клоунов и мимов, который я проводил 10 лет подряд, «Комедиада». Он такой уже там в десятку, наверное, лучших вошел. Ко
Это
мне приезжали.
где было? Господи, я про тебя ничего не знаю вообще.
Да, это
Расскажи.
все есть, это все можно в интернете есть, все, если надо, я ссылочки кину. Просто мир, он большой, много всего происходит. Вот, и оказавшись здесь, то есть я, спасибо Славе Полунину, работаю у него в сноу-шоу, в некоторых его проектах, то есть продолжаю это делать, но, конечно, такого обилия работы, там, съемки в фильмах, и моя работа как режиссера, и какие-то антрепризы, то есть даже то, что не связано с масками. Вот, я уж не говорю, что театр маски, который так и по сегодняшний день работает активно. Да, мне просто не хватало времени для отдыха, для жизни, когда я был в Одессе. Из Одессы я уже разъезжал куда нужно. А здесь освободилось много свободного времени. Я начал ловить себя на мысли, что я стал лентяем просто. И, в общем, заставил, собрал всю силу воли в кулак, сделал спектакль очень быстро, где-то за 1,5 месяца. И вот Яна, как бэкстейдж-менеджер и техник, она превратилась в героиню. То есть я так понимаю, что, ну, нельзя такой бриллиант прятать за кулисами. Надо немножко так, чуть-чуть некоторые грани хотел засветить. Но она засветилась полностью. То есть в итоге...
Счастье тела.
В итоге возник новый конфликт, то есть какая-то другая задача, и сверхзадача изменилась. То есть появился еще один персонаж, героиня, которая немножко на себя одеяло тянет и становится в итоге больше артистом, чем вот этот one-man showman, вот этот человек. И помимо той идеи, которая была заложена, вот еще это возникло. И мы так успешно отыграли в Париже, в Одессе, кстати, у нас в театре сыграли. В театре «Маски», «Аншлаги». Публика полюбила спектакль. И, в общем, сейчас мы его начинаем с ним гастролировать уже чуть дальше. Европа, там, Польша, вот сейчас Грузия, вот там Испания, возможно, будет, Германия, Канада и так далее.
Прекрасно, супер. А что люди, когда уходят, они что, плачут или смеются?
Ну, есть там грустные моменты, то есть есть... В конце есть одна сцена, даже три, наверное, сцены, где зритель, он погружается в какую-то ностальгию, то есть он где-то на сердечном уровне испытывает такое вот ну, приятное ностальгическое чувство, которое, да, может вызывать слезы. То есть, ну, да, такое с грустинкой. Но в целом, конечно, как все я люблю, это все такое бунтарское, не политкорректное. Вот, тем не менее, приходили дети на спектакль, то есть я не ограничивал возраст. Семейное шоу, я говорю, да, семейное шоу, так, закрыл глаза, думаю, ну, какие-то неприятности полетят тут. Тем более, еще не привыкший я к французским реалиям. Нет, дети охотно смотрели, и, ну, никаких не было, не то что жалоб, просто благодарность огромная была у родителей. Приходили, большей частью, наверное, русскоязычные зрители, украинцы, русские, белорусы, которые помнят меня вот по тем временам, которые воспитывались на масках, и которые уже там повыходили замуж, или там мужчины, которые женились на француженках. То есть это смешанные семьи были, но были чисто французские семьи, и, ну и были вот такие смешанные. Ну, короче, все здорово.
Ну, здорово, здорово. Слушай, обязательно дадим. У тебя есть уже афиша, как ты едешь? Обязательно в
Да,
описании.
есть афиша, есть видео такие коротенькие. Ну, все есть.
Очень,
Хотите,
очень.
песен их есть у нас, как говорят у нас в Одессе.
Как ты вообще без Одессы?
Ну, я скучаю по Одессе, но, к счастью, я в силу своего возраста, я имею возможность въезжать, выезжать. Ну, в смысле, выезжать из Украины, меня выпускают. Поэтому я езжу. Иногда я совмещаю полезное с приятным, ну, скажем, какие-нибудь гастроли с масками или какая-то работа внутри театра моего, и заодно я приезжаю повидать родителей, родных, близких, вот, и хожу, гуляю по Одессе.
Тебя узнают люди-то еще.
Ну да, конечно, конечно. Ну да, меня в Одессе, в Украине хорошо знают, да.
Слушай, а расскажи тогда мне еще, мне очень важно. Давай вернемся к этой теме, как это все у тебя происходило в детстве. Ты сказал про родителей. А как они тебя, ты вот говоришь, ты такой бунтарь, у тебя, ты как вообще, у тебя есть там, у тебя брат, по-моему, еще, нет, я путаю.
Да-да, у меня брат работал звукорежиссером, прослужил много и в масках, и на съемках принимал участие.
И
Вот. Он не актер.
а как они вас воспитывали вообще? Они кто у тебя?
Они педагоги, то есть, конечно, они воспитывали как педагоги, контролировали очень сильно. Вот. Может быть, я поэтому такой бунтарь был.
А брат?
Да. Он более спокойный, он спокойный, умеренный, вот.
А
Хотя
ты
я,
брат?
конечно, с возрастом, конечно, я очень изменился. Как-то даже у нас был спор с моим зятем, вот с мужем Яны. Мы сидели с ним там вечером выпивали вдвоем. Яны не было. Это было там давно, лет 6 назад, 8. И он говорит: Георгий Викторович, вот Яна рассказывала, что вот такой случай с вами был. Я говорю, да, это было. А такое-то было. Я говорю, да, это было. Что это вот прямо вот так было? Я говорю, да, это вот так было. А, ну вот такое, типа это вы вот такое делали. Я говорю, я такое делал, Гоша.
Еще не
Что же,
такой.
Георгий? Он потом говорит, да нет, Георгий Викторович, вы врете. Говорит, я не верю ни вам, ни Яне. Потом кое-что такое произошли, некоторые события, когда мы вместе с ним поучаствовали в
Ну,
такой
говори.
ситуации внезапной.
Ну,
И
какой?
это долго рассказывать.
Что, подрались?
Нет, ну, нет, нет, ну, так, ну, скажем, да, проявили такую немножко агрессию такую, ну, которая так решила вопрос в
Быстрее.
нужную нам сторону. И потом мы поднялись, когда закончили этот процесс. Он говорит, так, давайте выпьем. Говорит, вот теперь я вам верю.
Ну, потому что, Жор, потому что твое доброе лицо, когда смотришь, конечно, невозможно поверить, что ты там какой-то был бунтарь и прочее, но вообще, в принципе, это свойственно, да, мы как-то с возрастом становимся
С возрастом я стал
потерпеливее.
спокойнее, наоборот,
Да.
я такой законопослушный гражданин и немножко скучноват, может быть, даже.
Офигеть. Ты считаешь это нормально? Ну,
Да.
в целом.
В целом я считаю себя нормальным. То есть вот
Ага.
я считаю, мое мышление, мое поведение – это вот так нормально. То есть если кто-то по-другому мыслит или поступает, я считаю это ненормальным. Там, пусть даже миллиарды людей считают иначе, вот я считаю их сумасшедшими. Потому что так как я живу, вот так надо жить. И,
А
ну,
скажи,
я не осуждаю никого. Нет, Боже упаси. То есть, ну, для меня как такая парадигма, Плохих и хороших людей не бывает в жизни. Никогда не было ни одного плохого человека, никогда не было ни одного хорошего. Все люди разные. И так всегда будет. И просто мы кого-то принимаем ближе, подпускаем к себе, кого-то держим на расстоянии. Пытаться кого-то изменить, переделать, это просто себе жизнь ухудшать, я уж не говорю тому человеку. Вот. Да, надо расставаться с людьми иногда. То есть это правильное решение, если ты чувствуешь, что уже дальше не идут у вас вместе дороги, то зачем конфликтовать, чем создавать там, не знаю, какие-то... Я почему это говорю? Потому что я через это проходил. То есть тяжбы, суды, ссоры, обиды, то есть все это было, конечно. И вот этот опыт привел меня к такому пониманию, что надо людей принимать такими, какими они есть, уметь принимать их людей и уметь их отпускать. Вот.
А ты считаешь, что это был, ну, как бы, это ты только на своем опыте можешь это пройти в жизни? Каждый человек это проходит или не каждый? Или, например, ты можешь научить этому своих детей?
Ну, конечно, я говорю об этом, то есть они так достаточно по-взрослому воспринимают мои слова. То есть, ну, по крайней мере, они слушают, и я вижу их внимание, то есть им это интересно. Но, да, приходится там по 10 раз что-нибудь повторять в определенных ситуациях, конечно, так, чтобы ненавязчиво. Вот произошло что-то, а вот, Коля, вспомни, я тебе говорил такое, видишь, ну, ничего, вот, все, ну, пережил, в следующий раз не поступай. Ну, конечно, он наступит на грабли несколько раз, потом, наверное, эти слова подействуют, а может быть,
Нет.
и сам дойдет.
А
Ну,
сколько ему лет
я
сейчас?
знаю, что дети, они берут примеры с родителей, вот, поэтому, да пусть берет пример с меня, как мне не стыдно, чтобы дети брали с меня пример.
Какой ты самонадеянный вообще, нормальный человек такой. Я нормальный, делайте как надо. А сколько твоим детям, мальчикам сейчас, сыновьям?
А старшему мальчику 9 лет, младшему 4. Внучке 10.
Капец. Ты это, тебе сколько лет-то?
50, господи,
А,
65, 65 лет.
вот именно.
Оговорка по Фрейду сказал 50, 65 лет.
55, ага. Не, ну мне
Этот, я возраст не скрываю, он у меня везде есть в интернете, там на всех страницах, то
это
есть
понятно. Нет, просто
биографии.
что ты такой, типа, отец-то. Ну, вот скажи мне, я, например, у меня есть трое детей, тоже всяких разных. Одного я родила в 20. Восемь, кажется, или в 9, а последнюю я родила уже в 40. Я видела эту разницу. Ну, меня разницу, какая я была с тем заполошная. Ну и ладно, там, бедный, прости, Степан, прости, я каждый раз это говорю, прости, дорогой. А вот с третьей, когда тебе уже 40, и ты такой уже вообще другой. Ты можешь вспомнить, какой ты был отец с Яной и какой ты сейчас?
Да, конечно, конечно. Но я думаю, вот ты меня поймешь, то есть ты ж бабушка уже, да? Вот. Значит, у тебя еще есть опыт общения с внуками, да? И у меня тоже. Вот, наверное, уже такой возраст общения с детьми своими, он немножко похож на дедушку, который с внуками говорит. Вот. Но нет, конечно, отец, да.
Ну вот ты был когда молодым отцом, и ты уже типа не молодой отец.
Ну, Яна, я так считаю, она сама себя воспитывала, то есть как бы отпустил ее, и, ну, к счастью, хороший человек получился. То есть я минимум прикладывал усилий в ее воспитании, но зато как-то баловал и часто брал в поездки с собой. Она все это видела, воспринимала, ей было интересно. Это вначале как игра была, потом она снималась у меня в фильмах много, она была в процессе там съемочном, общалась с этими взрослыми людьми. Вот. Это творческие люди, все такие сумасшедшие, ну, тоже нормальные, как и я, каждый по-своему. Вот. И этот мир как-то так пришелся по вкусу, она его приняла как свой мир, и, видимо, это как-то повлияло. И надо сказать, что, ну, моя первая жена Лариса, вот Янина мама, она была женщина очень мудрая. Ну, у нее хорошее сердце было, то есть душевно очень такой человек светлый. И, конечно, она пример свой давала, и как бы у Яны было правильное окружение. Вот. То есть все, что она видела в этом мире, это было более-менее гармонично, и как-то так видимо, вот это вот внешнее, что ее окружало, оно и сформировало ее внутренний мир. Наверное, так. А вот Коля Лука, все-таки тут я с ними занимаюсь. Вот Коля у меня занимается конным спортом, я его отдал. Он очень любит лошадей. И мне нравится не просто, что он катается, там скачет, вот галоп, вот там рысью, вот он там встал на спину, вот их учат так вот, чтобы они стоя ездили, наклоняется, поднимает с пола какие-то мячи, там в это поло играют дети. Он уже там падал с лошади 2 раза, и когда они падают, то должны там принести торт.
Да, это так.
Да.
Я тоже.
А, но они вот, прежде чем начать тренировку, они готовят коня, лошадь, то есть они там чистят ее копыта, ухаживают где-то минут 40, потом они тренируются больше часа, и потом еще минут 40 снимает эту сбрую всю, и он любит животных, то есть это же не просто так, воспользовался животным и все, а это ухаживание за животным. Вот, он на гитаре играет, на классической, я-то такой рок-н-ролльщик, на рок-н-ролльной, он на классической гитаре, ему рок-музыка не нравится, а испанская нравится музыка, классика, вот он ее играет.
Девять
Вот.
лет.
А?
Девять лет.
Да, он хорошо играет на гитаре. Ну, неплохо.
Обалдеть. Ты его учил специально?
Я начал его учить, потом... Нет, учитель онлайн занимается с ним там 2 раза в неделю. А на лошадях, конечно, не онлайн. Я его отвожу на
Обалдеть.
тренировку и забираю.
Слушай, а скажи, вот у меня тоже дочь одна средняя, которая, она просто вот тоже, это прямо видно, как человек этими лошадьми, и насколько ты видишь масштаб ребенка, даже если он ребенок, что ему нужен вот такой вот. Вот не кошка там, не хомяк какой-то там, а прям конь. Такой сразу понимаешь, что ого! И человек, то есть тоже ей там было 9, и 8, и 7, она этими конями, и хрен ее вообще оттащишь. А вот в других детях они такие, ну да, тоже поскакать, покататься, но вот этого, и это какая-то страсть, которая видна прям в человеке.
О, видишь, ну тут как бы наши дети в этом общем мы чувствуем. Ну да, в общем, ты ответ.
Да.
Сама задала вопрос и сама
Обалдеть.
ответила. Я с
Обожаю.
тобой согласен, Танечка, да,
Потому
абсолютно.
что, да, потому что это какая-то особенность.
Большое что, да, это не кошка, не собака, это больше человека, и это существо тебе подчиняется, любит тебя там как-то, или может нервничать, злиться, да, это, наверное, какое-то особое чувство. Ну как, ну, я так тоже ездил на лошадях, на съемках, ну для съемок обучали меня, и
Не, ну это
немножко
другое.
почувствовал это.
Тебе 9 лет, и
Да.
ты руководишь таким вот огромным конем. Ну, в прямом и переносном смысле этого слова.
Да.
Ну, это очень круто. Это, мне кажется, это говорит о каком-то масштабе человека, вот твоего ребенка, который будет потом, знаешь. То есть если он в 9 лет с конем может разобраться, то да.
Ну, то есть есть шанс, что будет на коне так по жизни. Наверное, в этом афоризме доля правды есть.
Да.
Такая.
Слушай, а как ты их замечаешь вообще? И, может быть, мне просто интересно больше, конечно, не, ну, про твоих детей, конечно, мне ужасно интересно, но мне тоже про тебя интересно. Вот эту твою страсть, которая у тебя была там, к этому, не знаю, какой ты был в детстве, что родители вообще думали, что у них было в голове, когда они на тебя смотрели и такие, господи, боже мой, господи, что?
Ну, в принципе, я был такой нормальный, обычный ребенок, то есть не было во мне, никто не видел, да и я сам себе не видел, как я уже сказал, мечтал быть космонавтом там, или моряком, как синица в руках, журавль в небе, космонавт, синица в руках – это моряк, вот, а
А
я когда
клоун –
уехал…
это кто? В этой градации объясни мне
Ну,
клоун.
это выше журавля, это там какой-то ангел, наверное, который... Журавль-то это материальная птица, вот она здесь, космонавт, а клоун это уже что-то такое из области какой-то мистики, да, так,
То есть это
существо
получается,
какое-то.
что ты не с детства, ну не то чтобы грезил об этом с детства стать клоуном, но ты когда пришел в эту пантомиму, ты говоришь, что это началось в институте. Это стало больше для тебя понятным, что это твое, и как это произошло, и как можно было, как этот возраст, ты же был тогда еще, ну сколько тебе лет там, 18-19, наверное.
Да, 17, ну, в 17 я поступил в институт. Я, ну, в детстве, конечно, я там наряжался, рисовал себе усики Чаплина, надевал папину шляпу, мамин зонтик брал в качестве трости, большие ботинки и, значит, изображал из себя Чарли Чаплина. Вот. Потом вышел фильм «Марсель Марсо», такой. Я вот по телевизору увидел, я там пытался это сделать, стеночку, ну, как-то вот так коряво я это делал, шаг на месте. Вот, а уже будучи студентом, архитектором. Дело в том, что у нас этот архитектурный факультет очень богемный был, то есть какие-то люди не от мира сего. Вот особенно тот наш поток, вот на котором я учился, то есть его вспоминали еще десятилетиями, вот все педагоги, они говорят, вот тот поток, это какие-то там сумасшедшие особенные люди, потому что
Все стали клоунами.
нет, но я тебе скажу, клоунами стали абсолютно вот все мужские, все вот юноши, студенты нашей группы. Значит, в нашей группе, я тебе сейчас перечислю, учились я, Саша Постоленко, Пистон Саша, ну, из театра «Маски», с которым с самого начала, Мана-Мана, мой партнер, там, сыграл, там, также играл все роли, Игорь Малахов, это вот, который там мафиози с усиками тоже вот все.
Офигеть.
Значит, был Юра Сковороднев, он был в начале, в первых, то есть он был всех до 94-го года. Вот он у нас работал. Еще у нас такой Вова Воскобоев, он занимался с нами пантомимой, но он стал архитектором. И я с ним так периодически встречаюсь. Вот. И все, еще был один парень, Сережа Нагай, он такой разгильдяй такой шебуршной. Но он мне помогал, он мне делал проект. Я себе строил квартиру в центре Одессы, такую двухэтажную. Он мне сделал этот проект, рассчитал его, потому что я, ну, у меня не было времени. Ну, так продолжали. В театре немножко там помогал тоже мне по ремонту.
И это все ваша группа в
Это
институте.
группа, да, все остальные девочки были. Все. И вот все эти мальчики, то есть мы стали вот этим костяком театра, комик-труппа «Маски», потом театр «Маски»,
То есть вы начали еще в
сериал
институте,
«Маски».
получается. А ты закончил институт этот?
Да, конечно, конечно. Я даже служил архитектором, я работал в Пятигорске, я там создал параллельный театр такой пантомимы, самодеятельный, мы там выступали на каких-то больших сценах. Вот. Потом я поехал в Ленинград к Славе Полунину, у него учился ну, уже как театральному искусству, клоунаде, пантомиме. У него очень мощные педагоги были, лучшие в Ленинграде тогда, тех времен. И я работал, немножко подрабатывал, мне же нужно было жить. То есть я тогда не работал архитектором. Потом я вернулся, приехал в Кишинев, и там у меня родилась дочка Яна. Я год работал в Кишиневе архитектором, и очень так был на хорошем счету, там построил какие-то дома. Я еще там кучу халтур делал, и параллельно я тоже открыл театр, студию пантомимы при самом таком большом клубе в Кишиневе. И некоторые мои ученики стали профессионалами высокого класса. Там Вадик Булов, он коверный клоун стал. Потом Антонио Джузеппе, они уехали в Ленинград. Там тоже стали продолжать учиться. То есть они заразились этой болезнью, любовь к пантомиме, к театру, к клоунаде. Вот. И такая Марчелла еще, она сделала театр «Белое и черное». И уехали на Запад, то есть они уже там в Европе стали развиваться. Вот такие как бы это остались те зернышки, которые я побросал, они тоже выросли и превратились в какие-то там роскошные цветы, деревья принесли плоды. Вот. И как архитектор я поработал. Потом мне позвонил Саша Постоленко в 1984 году, говорит, Юра, давай тут в филармонии у нас открывается ансамбль пантомимы и вот собирает костяк, и в общем, ну, тебя все ждут, тут про тебя уже все знают. Я все бросил и поехал в Одессу. И когда у меня в Кишиневе было там две зарплаты официальные, еще там куча халтур, то есть я по советским временам получал больше, чем мои родители там вместе взятые один. И Кишинев роскошный город, прекрасно обеспеченный был, и была такая большая перспективная жизнь. Но я ее бросил, и зарплата была маленькая, она раза в три меньше была. То есть я там получал 80-90 рублей в месяц.
Бросил еще и дочь с женой, соответственно, тоже бросил
Ну, нет, ну
зарплату.
я каждую неделю ездил в Кишинев, и потом переехали в Одессу уже. А, нет, она же из Кишинева, то есть она жила в Кишиневе, а я приехал в Одессу. Вот. Ну, через год мы приехали, то есть я их забрал, мы там поменяли квартиру, купили, ну, короче, все. Потом переехали в Одессу, и все хорошо стало.
Слушай,
И
слушай, слушай.
потом стали уже как артисты, уже
А Лариса, она тоже была в масле? Она тоже была...
Она работала у меня осветителем немного, то есть она немножко ездила, и мы там Яночку с собой брали. А, ну, потом, нет, она оставалась дома, то есть она так была хранительница очага. В какой-то момент она открыла магазин всяких индийских, таких восточных странных вещей, там костюмы, какие-то предметы, привозила это из Индии, торговала, ну, потом закрыла. Вот.
Интересно. Слушай, а вот ты сказал, что типа все мальчики из группы стали этими, а давай поговорим про девочек. То есть, как вообще клоуны, девочки, они это... Ну, меня тоже все время спрашивают, там вот в КВН, как вы там, женщины. Ну, в общем, это было не сразу. Я по себе помню, что, ну, как бы, ну, что касается КВН, там сначала были только мужики. Тетки там типа ходили, знаешь, для красоты, им даже слов не давали, просто там. Ходи туда-сюда, не знаю, для красоты, да. А что, то есть вот это для меня всегда, то, что я, ну, женщина-клоун, это вообще девочки, тетеньки, они не приспособлены для того, чтобы над ними смеялись. Ими нужно восхищаться, там, знаешь, боготворить, они воздушные, а тут га-га-га, смотри, какая смешная тетка. И как будто бы это не все на это способны. Что это за... Что это за отважные женщины, которые с вами там были? Какие институты они заканчивали, скажи
Ну, ты только что ответила на свой вопрос. Ты все правильно
мне.
сказала. Вот, тем более я так, ну, вспоминаю тебя, ну, все равно ты такая роскошная женщина. То есть у тебя образ был, ну, такой красавицы, но которая там при этом еще так вступает в отношения с другими партнерами, ну, с такими дураками уже конченными. И как бы вот такой контраст. Наверное, это больше вот в твоем случае, как я понимаю, извини, может, я ошибаюсь. То есть ты как бы белый клоун, а белый клоун – это тот, который как бы нормальный персонаж. То есть он отражает точку зрения общесоциальную какую-то или какую-то вот позитивную, правильную, да. А рыжий клоун – это дурак, который старается сделать все лучше, а получается как можно хуже. Чем больше он старается улучшить, тем это хуже получается, ну, как комедия положения. Вот. Но, конечно, я знал и общался и работал с клоунессами, то есть женщины, которые, в принципе, в жизни красивые, эффектные, но они
Одна только блеклая.
не боялись окунаться, вот погружаться полностью, вот когда, ну, дура конченая, то есть вот просто дура дурная, смешная, нелепая и...
Как это получается? Как девочки приходили? Ну, слушай, ну только Блёдан вспомнит, как бы это же не верилось просто, что этой божественной красоты эта женщина, она вообще-то может так над собой смеяться.
Смотри, Блёданс, вот как раз-таки у нее такой образ был, ну, такой секс-дивы, то есть секс-символ, да, то есть это такая героиня, которая вот нравится всем мужчины, да, а женщины вызывают, а у женщин вызывает зависть, да, там, например, ну, как бы, ну, вот я пошел по такому пути, потому что мы с Блёданс, вот и с Юрой, с ее первым мужем, Юра Стыцковский, который тоже у меня снимался. И вот они снимались сначала в эпизодах, там, скажем, «Маски на свадьбе». Вот, потом у меня возникло, я говорил там с художником по костюмам, я говорю, давай какой-нибудь придумаем такой образ сексуальный, который бы был контрастен вот с этими, ну, нашими идиотами, дураками, с нашими героями. Давай. И как-то так это в процессе разговора возник медсестра, вот это сексуально. То есть она же приходит спасать людей, а тут, значит, она спасает вот своим... Давай. И причем это уже было после «Маски» в опере, один, после первой, когда она сыграла флейтистку. Она блестяще там играла на флейте. И вот там у нее это было еще как-то так вот все, ну, более-менее умеренно, то есть мы вокруг нее как бы относились вот к этой героине так, что вот да, и потом уже, когда возник образ медсестры, впервые это было «Маски в больнице», потому что сценарий был написан именно для того, чтобы показать, что этот герой Игоря Малах, он попадает, чтобы познакомиться с этой медсестрой, и такая комедия положения была, значит, то есть сюжетно это уже было так обустроено. Ну и, как мне показалось, еще тогда фильм не вышел в эфир, то есть под эфир это готовилось, и я уже понял, что это будет успешно, что это зритель примет, полюбит, потому что я проверял на такую аудиторию, то есть я часто показывал фильмы маленькому количеству людей, людям, которые смешливы, которых легко рассмешить, людям, которые без чувства юмора. Я проверял, как это. Вот. И я
Откуда
понял,
ты
что
их
такое.
брал?
Давайте дальше. И пошло-поехало. Дальше там уже 93-го года сезон пошел. Уже там это были вписаны маски на пикнике, маски не, на свадьбе, это на именинах. Вот так был образ Бледанс создан. И она потом еще обижалась, говорит: Юра, ну типа вот меня вот так, как бы и фамилию мою вот так искажает, как это так, я хочу вырваться из пут этих. Я говорю: да ради бога, вырывайся, я тебе что, не держу тебя в клетке у тебя. Вот. Что касается Наташи Бузько, вот она актриса очень широкого, как бы ее палитра очень широка.
На себе не показывай, как
Не, я же не вот так показываю, а так. Это так нельзя показывать на
широкого.
камере.
Прости.
Но Наташа Бузько, она может играть девочку-подростка, может старушку играть какую-то больную, может стерву какую-то сыграть, там старуху шапокляк. Она может мужчину сыграть, может подростка, может сумасшедшую сыграть, может такую вот проститутку сыграть, гулящую такую откровенно, может сдержанную такую прямо вот, нет, я не такая вот, совсем такая, как кожаный чулок, да?
Синий чулок.
Синий чулок, да. Вот. И
Мешок.
мне вот нравилось с ней работать, потому что вот напишу какую-то роль для нее, говорю: Наташ, смотри, вот так, и начинаем работать, и она так легко хватает. И вот особенно она хороша в театре, то есть она на сцене, она великолепна, то есть она танцует, она такая пластичная, и она вот так растворяется вот в драматургии, в задаче, то есть она вписывается в любые обстоятельства. Ее поэтому и другие режиссеры очень полюбили. Кира Муратова, в частности, она ее снимала, и она ей давала очень разные роли. То есть она не несет какое-то одно амплуа, там, скажем, как Рената Литвинова, да, то есть, а она вот Наташа всегда разная была. И вот это что говорить о клоунессах. Конечно, я видел таких и совсем долбанутых клоунесс. Мне как-то пришлось работать в Ленинграде в цирке. И Слава Полунин пригласил американскую актрису Лаура, как ты, Лаура. Он очень любил ее, то есть она ему понравилась, то есть она клоунесса, смешная, классная. Она соло клоунесса. Очень хорошо чувствует улицу, то есть она может на улице работать, может там в любом пространстве, кабаре. Но такая клоунесса, яркая, вот она вот дура именно, вот, ну в хорошем смысле слова. Ей надо было играть мачеху в «Золушке». И мы, когда начали с ней работать, я вижу, что она вообще на контакт не идет. То есть она с партнером не умеет работать. Она не чувствует, то есть как в пустоту. Ты к ней обращаешься, то ты даешь там какую-то такую позицию, да? Никаких оценок, ничего. Она сама по себе. Она даже когда смотрит тебе вот в глаза, она сквозь тебя смотрит. То есть как будто не с тобой общается, а кто-то там же время мне хотелось, когда мы с ней играем что-то, наверное, мне так: кем это ты там?
Вот там.
Вот. И я, конечно, я там просто, я из себя выходил, и потом со Славой поговорил, говорю: Слава, говорю, ну, это тяжело, так невозможно как-то. Ее поменяли потом. И взяли на ее роль мужика, мужчину, актера, профессора, не клоуна, драматического актера, и который вошел, и он буквально там со второй репетиции почувствовал, он очень так, типа, как, я не знаю, как клоунада, как это же так, Саша, ты справишься. И он вошел, и великолепен был. То есть
Как
он
это работает? Объясни мне. Как ты можешь посмотреть на человека, драматического актера, и сказать: ну, Саша, ты справишься с ролью клоуна?
Да
Это...
я просто сказал, чтобы выхода не было, деваться некуда надо. Вот сказал ему, чтобы он поверил в себя. Думаю, Господи, все, так и получилось. Вот и все.
То есть это работает. Надо всем так, да, говорить, чтобы...
Ну, да, я считаю, что, знаешь, как у меня был опыт в моей жизни, когда меня, ну, великие люди очень поддержали, то есть дали мне путевку в жизнь. Это было неоднократно, и я понял, что нельзя говорить партнерам, актерам, особенно молодым, особенно когда они тебе верят, они к тебе уже как относятся как какому-то там корифею. Вот. Нельзя негативно говорить, там, типа, вот это ты плохо делаешь. Лучше сказать, что он делает хорошо. Дать ему поверить и сказать ему направление, что вот можешь еще сюда пойти, вот в эту сторону. Потому что я наблюдал очень часто, когда кто-то из таких, в кавычках, корифеев, который уже там, ну, как творческий импотент, он уже не способен что-то сделать, но он еще хочет показаться, что он важная персона. И они вот это обрезают крылья молодым таким алчущим вот творчество, голодным вот к творчеству. И потом эти люди, ну, не реализовываются, то есть как-то вот им выбивают почву, когда он еще не окреп. Надо наоборот дать ему такой вот как пинок под зад такой легкий, чтобы он туда пошел, к звездам вверх, куда-то ввысь. Так вот смотри, я тебе расскажу. У меня был один, первый мой опыт был в году, по-моему, это 81-80 год. Мы были тогда в Москве на гастролях, а мы ездили Таллин, Ленинград, Москва, Киев, ну, большие города такие. И мы тогда ездили с рок-оперой «Девушка смерть» и «Голос элиты». И еще у нас было отделение такое вот спектакля «Пантомимы». И в мае мы показывали в первом отделении спектакль «Пантомимы», причем такой дивертисмент. У нас был о свободе, то есть такой там сюжетом. А это дивертисмент, отдельные сценки. И второе отделение рок-опера, где мы тоже участвовали, как балет, как миманс и актеры. Володя Подгородинский, это режиссер и продюсер, он пригласил Леонида Осиповича Утесова. Он такой, да, пришел такой старенький, такой уже такой полноватый. И он там сидел, смотрел, мы ужасно волновались. И когда закончился, зрители ушли, остался Утесов, мы сели, давайте. И он такой говорит, ну, вы знаете, конечно, вот эта рок-опера, я не понимаю ее. Рок-опера, может быть, этот ваш рок, это слишком для меня. И не надо вот так вот голосом хрипеть и вот так вот вот себя и выдавливать вот это. Я понимаю, надо петь с душой, должна душа петь. Эти певцы расстроились. Я думаю, ну, слава богу, не про нас. Он потом говорит, но мне очень понравился спектакль «Пантомимы», особенно тот молодой человек, который играл игрока. Кстати, где он? Я так, я здесь, да не то. Сядь, сядь, уротись. Он такой, вот это он хорошо сыграл. Вот. Ну, возможно, нужно было бы немножко пояснить, что советский человек, он не должен играть в карты. Там. И он так очень хорошо как бы дал вот эту характеристику и сказал, этот молодой человек пойдет далеко. Все. Вот это такая путевка в жизнь была. Это просто. Я тогда был еще студент архитектурного факультета. У меня не было мысли. Но я вот в тот момент я понял, я буду артист, я буду мим, клоун, буду актер, у меня будет кино, у меня будет все, что только я могу себе вообразить. Вот это произошел такой момент, тот слом. Вот Леонид Утесов, он дал эту путевку в жизнь. И второй момент был, когда я сдавал фильм «Семь дней с русской красавицей» в 91-м году. Это уже вот Советский Союз распался. Мы его начинали снимать с Юрой. У нас два режиссера было, Юра Володарский и я. И мы начинали снимать, еще Советский Союз был. Сложнейший фильм, сложно-постановочный, трюки, актеры знаменитые там, мега-мега популярные. И мы, маски, молодые актеры. И мы два молодых кинорежиссера. Фильм хотели положить на полку, говорят, там много пошлостей, много, в общем, юмор очень низкопробный, это надо его резать, сокращать. То есть с точки зрения цензуры,
Там было
вот
где
такой негатив
распыляться.
был. А Юра Володарский, я уже постпродакшн, монтаж уже сам заканчивал в Москве на Мосфильме, а Юра уехал в Сан-Франциско, он эмигрировал. Вот. И мы с ним только на телефонах, и как-то он более активен был, чем я. И вот там Геннадий Львович Тарасуль, он как председатель компании, которая вот создавал этот фильм от его компании. И он говорит, ну вот, вот ты, Георгий, говорит, почему ты не веришь авторитетам, вот ты на своем стоишь и не хочешь взять там и отдать кому-то, сократить фильм или сам. Я говорю, ну потому что, говорю, ну нет авторитетов. Он говорит, а кто для тебя авторитет? Я говорю, кто? Данелия, Гайдай, Алла Сурикова, Аркадинин. А Аркадинина я просто знал хорошо, мы как бы, ну, так были дружны, там много работали вместе совместно. Он говорит, хорошо, проходит неделя, две, А он мне звонит, а я в мосфильмовской гостинице. И говорит, Юра, ну вот смотри, заказана VIP эта студия, в смысле,
гостиницы.
проекционная студия на Мосфильме. Это вот директорская. И
Все
будут
перечислены.
Курсовет, Данелия, Гайдай, Алла Суриков, Аркадинин. Таня,
Ты сказал, я не пойду.
я переспросил, кто? Вот. Значит, все, я это ночь не спал, ничего, я такой водичку пил, не ел ничего. Я прихожу, это вот студия такая, там VIP, там кожаные кресла, это проекцион, это же кинопленки, все, столики такие, тогда такого нигде не было. Я такой захожу, я боюсь смотреть, я смотрю, это Данелия Гайдай, Алла Сурикова, значит, Аркашенин, я так, здрасте. Такой. Я закрыл, думаю, хоть бы у меня тут ноги не подкосили, чтобы я не упал. Я мог в обморок упасть, представляешь? Мне
Да,
страшно было.
представляю себе.
Я зашел туда, и говорю, да, давайте, запускайте, пожалуйста. А Геннадий Львович говорит, ну ты пойди, скажи что-то. Я так, здравствуйте, мы начинаем. И все. Значит, и вот покажет, и я не сидел с ними, мне же надо было с ними сидеть. А у них там минеральная водичка, фрукты там эти. А я там, я так слышу, засмеялись, я так приоткрыл, засмеялись. И вот репризы, гэги, все работает. Я смотрю, что им смешно, они смеются. Вот. И потом, когда фильм закончился, они аплодируют. То есть уже там, и даже были аплодисменты внутри, там, где этот Стив и Мария, там сын появляется этого Стива. И потом я зашел, и они начали говорить, вот каждый со своей позиции, очень по-разному сказали, и хорошие слова сказали. Ничего плохого, то есть они никаких изъянов, то есть там же были изъяны, но вот только хорошо они говорили, и все. Крылья выросли. И потом в дальнейшем, когда мне кто-то что-то говорил, да у вас юмор ниже плинтуса там, да вы отстой там все.
Ты им говорил,
Я так, ничего не гнет,
дай
что ты.
Сурикова и Аркадий.
Да. Я такой, да-да, спасибо, все. Я знаю, у меня уже там есть мнение тех людей, которые меня интересуют. Вот, поэтому это для меня потрясающий урок. Я вот эти два урока, ну еще ряд таких, там Слава
Ты
Полуни, там
сейчас
есть
так живешь, то есть ты сейчас
Терри Гиллиам.
наблюдаешь за собой, когда ты кому-то что-то говоришь, да, как старший товарищ.
Да, я, конечно, я вот стараюсь говорить только положительные вещи, и если я вижу, что человека можно, то есть изменить его вот этот вектор. В нем есть там сила, потенциал, но надо чуточку, он не туда идет, то нельзя ему говорить, ты не туда идешь, там неверным путем идете, мой друг.
Товарищи.
Нет, надо сказать, ты хорошо там все идешь. Вот если пойдешь сюда, то вот попробуй, там тебе может больше понравиться туда. И это работает. У меня так ученики мои, вот там в университете, я профессор, я преподаю сцен-движение и актерское мастерство.
Где?
Вот, и для киношников, то есть это будущие кинорежиссеры
Где?
в Одессе, ну, преподавал до войны, вот, актеры музыкального театра, музкомедии. Абсолютно разные это методики, то есть это разные профессии, но тем не менее и тем и другим я преподаю по-разному, вот, и то есть я вижу там, кому не интересно, то есть студенты, которые просто приходят, потом на экзамене пытаются получить хорошую оценку, да, пожалуйста, там все. Можете вообще не приходить, это не мое дело.
Как ты их
Вот. А те, кто
развлекаешь?
приходят, они дополнительно хотят заниматься, я говорю, да, пожалуйста, там подходят, спрашивают, и я их двигаю. То есть каждого студента я двигаю в его направление, они разные. И вот даже собираясь в одной группе, мы делаем этюды, какие-то упражнения, я уже им даю какие-то разные задания, разные роли, распределяю, чтобы они почувствовали, у кого какой образ внутри. То есть вот это, у каждого ведь своя органика, своя гармония, вот эту гармонию, ну, чтобы этот цветок расцвел. Ну, понимаешь, о чем я говорю?
Я понимаю, я просто не думала, что ты такой хороший. Я-то думала, что ты нормальный.
Танечка, это нормально вот так. То, что я говорю, вот так и нужно. Вот
Да, я понимаю.
если кто-то
Интересно.
просит совета, пожалуйста, пользуйтесь, обращайтесь.
Подожди. Слушай, ну ты же, получается, педагог, как твои родители, в общем-то. Да?
Получается, да, так
А ты
получается.
делаешь какую-то, может быть, школу?
Ну вот у меня в Одессе была школа. Я до этого проводил мастер-классы. Ну, меня охотно приглашали и в разных странах. В Мексике, в Колумбии, в Токио. Ну, вот я говорю такие, я уж не говорю там у нас. Вот. В какой-то момент я начал проводить занятия, мастер-классы вообще для непрофессиональных людей. Вот, скажем, были такие вот для молодежи хабы мощные такие вот, как типа клуб какой-то, и вот они приходят, разные люди, кто угодно. Вот купил билет, все, пришел, получил доступ. И кто хочет, выходит на сцену, участвует. Кто-то сидит в зале, смотрит. И я обнаружил, что иногда вот актер профессиональный, то есть который работает в театре, там, в русском драматическом театре, ну, я его вижу, вот он актер, и он старается, он играет, и видно, что он проявляет мастерство. И видно, что он старается. И тут же рядышком непрофессиональный актер, а он намного лучше выглядит, чем вот этот профессиональный. Как-то даже был такой случай, выходит в качестве этого студента подопытного кролика молодой человек в костюме, в галстуке такой, в туфлях, то есть он даже не в репетиционной форме. Я говорю, вам будет удобно, да. И он исполняет вот эти упражнения. И рядом эти профессиональные, тут кто-то говорит, да я вот на гитаре сыграю, такой я яркий, классный. И он так здорово это делал. Я говорю, а кто вы? Вы актер? Он говорит, нет. А чем вы занимаетесь? Я занимаюсь там, чем? Работаю. И он не сказал, кто. А потом я в Фейсбуке вижу, что ссылка на меня, я захожу почитать. Он говорит, я был на мастер-классе Георгия Делиева и получил огромное удовольствие, описывает, что. А он какой-то коуч, такой психолог, который, знаешь, эти компании выводит из кризисов, который работает вот, то есть, ну, видимо, такой дядька молодой, но который большие дела вершит, то есть к нему приходят там крутые политики, и, да, расскажите нам, что. И вот это он и
А он
делает.
у тебя
Так
собака
он,
своровала.
понимаешь, как он не имея школы актерской никакой, но за счет того, что у него какое-то психологическое вот это понимание мира есть очень правильное, он такой раз и лучше актеров это сделал.
Ну, слушай, актеры это вот что? Это что? Это же не образование. Ну, ты хорошо, ты архитектор по образованию. А как бы ты, что ты должен был закончить, чтобы
ГИТИС.
стать клоуном?
Я ж ГИТИС, я ж у Андрея Николаева учился на
ГИТИСе?
курсе в ГИТИСе, да.
А, я думала, ты в ВГИКе, я перепутала.
ГИТИС, ГИТИС.
А, то есть,
Да.
ну ты
Ну,
учился.
киношного нет, у меня как театральное, эстрадное образование
Вот. А
киношного
кино
нет.
все-таки снимаешь. Я про это вот, знаешь. Как определяется вообще человек, профессионал, непрофессионал? Или все-таки это по зову души? Вот ты сейчас еще рисуешь, и у тебя потрясающие картинки, просто волшебные. Извини, что я называю их картинками, может быть, их нужно назвать полотна. Как правильно, скажи мне.
Полотна, картины, картинки.
Как ты в этом живешь? Как это для тебя? Это для тебя что? Ну, то есть понятно, что ты
Я...
всегда рисовал, а сейчас это для тебя большая часть жизни. Что ты через это
Так,
транслируешь?
дело в том, что я-то художником был с самого начала, еще до
Я
того, как я
понимаю.
стал актером и режиссером. Я художник был, но потом у меня не было времени так посвящать живописи. Но потом для того, чтобы... Ну, может быть, как-то расслабиться, может, переключиться. Я там в мастерскую к себе погружался там на какое-то время, отключался, телефон мобильный отключал. И
А это вот
там
когда?
день-два так. Я потом готовил, у меня циклы получались каких-то. Потом галеристы говорят, а давайте, что у вас там? Я говорю, вот сейчас пошел такой цикл, ну, давайте. Накопилось какое-то количество картин, и галеристы уже охотно говорят, о, давайте. И очень хорошо мне эти галереи разных городов и стран брали. И, ну и продажи хорошо были. То есть люди
Как
покупали.
давно ты это все? Вот когда это к тебе пришло? Когда у тебя
Так я
вот
с детства рисовал, с детства. А
нет.
когда начал продавать картины?
Да.
А, ну, с 99-го года. То есть вот как-то так уже одну купили, вторую. И я уже так понял, что, ну, надо продавать картины. И... Но в качестве... Вот когда я в качестве художника, я не ставлю для себя цель написать что-то, чтобы она успешно продалась. То есть я все равно это рисую для себя. И они продаются в итоге. Да, у меня бывали заказы, то есть я исполнял заказы, там, скажем, одна компания заказала, они по фэншую, там, как бы говорит психолог, говорит, вот нам надо по фэншую, мы продаем зерно, чтобы было вот так, мешок должен быть это. Я говорю, хотите я там золото туда это вставлю? Они, да, о, класс, золото. Вот, композицию я ей утвердил, принес эскиз, они там говорят, чуть-чуть поправили, говорят, если можно там, чтобы ребенок был там не девочка, а мальчик, как-то так. И говорит, а мешки должны быть развязаны, потому что, говорит, типа зерно должно быть. Я говорю, хорошо, все это изменил. Я точно им вписал это в их интерьер. То есть у них был кабинет большой, и где они представляли вот свою компанию, и под этот размер я этот холст изготовил, им написал, им все расписались.
Компания.
И портреты тоже. У меня хорошо портреты получаются, поэтому очень многие заказывают портреты за деньги.
Офигеть. Подожди, а вот эта компания, которая золото по фэншую, это иностранная была компания?
Нет, украинская. Но они продавали на экспорт зерно.
Ну, то
Ну
есть
да, наверное,
они в курсе
совместно.
были, что картину клоун рисовал, да?
Я уже не помню. Ну да, наверное.
Конечно.
Да.
По сути, это смешно.
Ну, они ко мне относились как к художнику. То есть там не было такого, что подпишите там дорогому Виталику.
На стене прям, да. Хорошо, дорогой мой.
Танечка, я тебя очень рад видеть, слышать. Прекрасно выглядишь. Как всегда, ты улыбаешься так, знаешь, это... Вот.
Стараюсь.
Да.
И я тебя рада видеть. Давай, дорогой, на
Все,
связи.
давай на связи будем. Все, у нас есть контакты, так что
Да.
все, удачи, с Богом, всего наилучшего.
Давай, пока. Как же приятно, что ты не просто вот с годами не разочаровываешься в своем друге, а наоборот смотришь на него и такой, нифига себе, а ты еще, оказывается, вон какой крутой. Это, ребят, для меня это прям большой праздник был этот разговор. А вы, пожалуйста, напишите комментарий про то, что вы думаете, что вы помните про Георгия Делиева. Как говорится, а лучше нарисуйте. Ну, лучше напишите. До встречи через неделю.